гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 22 марта. Программа «Против всех». Меня зовут Юрий Будкин. Против меня, против вас, а может быть, с нами Николай Стариков, лидер партии «Великое Отечество» и писатель. Николай Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот». Цитата. Писатель Николай Стариков во время своего визита в Донецк в июле 2015 года перед входом в зал для общения дал короткое видеоинтервью. В этом интервью он сказал: «Через два года мы увидим значительное улучшение». В Донецке есть улучшение? Два года почти прошли.
Ну, прогноз по времени оказался неверным. Я в качестве примера приведу ситуацию, когда наш президент сказал, что через два года закончится кризис. Ситуация оказалась куда более сложной, и поэтому мы сегодня наблюдаем ситуацию, когда Запад, который не может кого-либо не грабить, не может свою жизнь строить без этого, не готов отказаться от этого своего принципа. В то же время мы продолжаем не желать быть ограбленными. Поэтому никакого компромисса не найдено, и ситуация только нарастает. Вот это противостояние, одно из точек, которое является
Донбасс,
увеличивается.
Но то, что происходит сейчас, в Донбассе, разве это не дает вам шансы думать, что значительное улучшение где-то рядом? Признание паспортов... Вот эта история с собственностью украинской на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Вы знаете, я вот далек от желания сказать, что вот мой прогноз, он сбылся, и постараться натянуть шапку на глобус, что называется. В данном случае есть шаги, которые говорят об улучшении, ну, если хотите, дипломатического положения ДНР и ЛНР. Но, с другой стороны, основное улучшение должно быть в окончании боевых действий. Они продолжаются. Стрельба есть в Донецке. Я звонил сегодня моим знакомым, стреляют и сегодня.
Это Николай Стариков. Вы не согласны с ним по этому вопросу? 7373948. Пока дозванивайтесь, срочное сообщение. Пресс-секретарь СБУ, Службы безопасности Украины, только что объявила: запрещен въезд на территорию Украины российской участнице Евровидения Самой. Причем запрет введен сроком на 3 года. Это сообщения, которые прямо сейчас появляются на лентах новостей. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Игорь, город Донецк.
Да, Игорь.
Я хочу сказать...
Чуть громче, если можно.
Спасибо большое Владимиру Владимировичу за то, что он признал паспорта Донецкой Народной Республики. Но мы ждем еще большего шага для того, чтобы получить русский паспорт. Именно стать гражданами Российской Федерации. Вот чего мы на самом деле хотели, когда шли на референдум.
Вот ради чего все это было.
Ну, безусловно.
Но почему это нельзя сделать сейчас?
Ну, это вопрос надо, конечно, задать Владимиру Владимировичу.
С вашей точки зрения это можно сделать.
Я хочу сказать следующее. Вообще, борьба за прекращение войны на Украине, за прекращение войны в Сирии, она на самом деле своей главной точкой имеет не Донбасс или Сирию, а Москву. Только усиление российской государственности, наведение порядка в нашей стране, прекращение действия правительства по либеральным правилам даст возможность нам выиграть все, что мы должны выиграть, и восстановить то, что мы должны восстановить. Но без победы в Москве, победа в Дамаске или победа на Донбассе может быть одержана либо в очень, так сказать, ограниченной перспективе, потому что через некоторое время возможность вести независимую внешнюю политику у нас прекратится, так как мы ведем не суверенную экономическую политику. А знаете, как говорил Наполеон, что нужно для войны? Для войны нужны 3 вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. Речь не идет о нападении на кого-то. Для того, чтобы быть суверенной державой в сегодняшнем мире, нужно иметь сильную армию. Для того, чтобы эта сильная армия у вас была, вам нужны экономические ресурсы, нужны те самые деньги, те самые финансы, о которых говорил еще Наполеон.
Так вот, Павел пишет, ну это же игра в карты, а разве у игроков есть положительные или отрицательные персонажи?
Я не очень понимаю, что имеет
в виду. Ну, то, что происходит вокруг Донецка, это игра в карты. Политические, но карты.
Но это геополитические шахматы. Мне кажется, вот такое сравнение будет более понятно. И есть черные и белые. Вот наши – это белые. Я выступаю на стороне белых. Я поддерживаю того гроссмейстера, который играет с нашей стороны этих шахматных баррикад.
830-й пишет: хорошо, они хотят русские паспорта. Вы хотите, чтобы у людей в Донецке были русские паспорта?
Я хочу, чтобы у всех жителей Украины были русские паспорта.
830-й пишет, а я не хочу.
А это мнение 830-го. А вот в программе партии «Великое Отечество», лидером которой я являюсь, написано – автоматическое предоставление гражданства всем коренным народам России, их представителям, живущим за границей нашего государства. А малороссы, белорусы для нас это представители великого русского народа.
Ну, вы так вот отмахнулись от 830. Это ваш согражданин.
Ну, прекрасно. Будем дискутировать, искать точки соприкосновения. Но
вы только что отмахнулись, вы не стали ведь дискутировать.
Ну, вы понимаете, я должен был изложить свою точку зрения. Точку зрения 830-го вы изложили, они у нас не совпадают.
Юрий
ну,
пишет, а сколько ваша партия набрала? Вот и ответ.
Кого набрала больше? Где?
Не знаю.
А я скажу тому, как зовут кого?
Юрий.
Юрий. 775. Уважаемый Юрий, для того, чтобы мы не смогли пройти в Государственную Думу, нас не допустили до этих выборов. Вот, собственно говоря, ответ на вопрос.
А Михаил спрашивает, а почему, собственно, вас не пустили?
Потому что патриотическая партия в Государственной Думе создала бы большие проблемы либералам. Ведь смысл кампании 2016 года был в том, чтобы «Единая Россия» на фоне либералов, которых всех мастей допустили до выборов, смотрелась патриотической партией. А вот на фоне патриотов, каковыми является партия Великой Отечественной, либералы из «Единой России» смотрелись бы либералами.
Вы заговорили про шахматы, тут же 288 пишет, подождите, а наши-то какими играют? Наши белыми играют? Это что, значит, мы начали конфликт на Донбассе?
Я имею в виду в виде цвета, а не в виде порядка ходов.
Тогда Федя вам пишет, но вера в черно-белый мир – это ошибка.
А в шахматах бывает мир цветной? Мне такие шахматы не знакомы.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Николай зовут.
Прошу.
Вот я хочу у Николая Старикова спросить, как бы, как он считает, вот много в нашей стране идиотов там или дебилов, да, которые думают, что нашей страной управляют либералы, там вот подпиндосники, как их называют, ну, короче,
Единая Россия. Так вы можете формулировать, я сниму этот вопрос, но все-таки, а как вы оцениваете электорат в России?
Я с уважением отношусь к электорату в России, иначе было бы вряд ли нужно идти на выборы, если ты не уважаешь своих сограждан.
То, что делают депутаты Государственной Думы, которых избрали сограждане, вот 607 пишет, не надо вам в Думу, там достаточно неумных людей. То, что делает Государственная Дума, как вы оцениваете?
Я хочу сказать, что у нас в стране сейчас есть правящая партия. Я напомню, что председатель правительства и руководитель «Единой России» – это одно и то же лицо. Конституционное большинство в Государственной Думе, большинство во всех региональных парламентах, значительная часть губернаторов, подавляющая, чиновники на местах. Это ли не правящая партия? Но проблема в том, что у этой правящей партии нет никакой идеологии, у нее нет лица. Она может одновременно, практически одинаково убедительно сначала ввести ювенальную юстицию в виде закона о шлепках – и заявить триумфально о том, что это защита детей. А после того, как общественность подняла тревогу, и президент сказал о том, что это не должно, они с такой же помпой этот закон отменяют, после чего через неделю принимают другой ювенальный закон, закон о системе контингент. То есть это политическая шизофрения, и главная опасность нашей сегодняшней государственности заключается в том, что у нас у власти партия, у которой нет взглядов, что хорошо, а что плохо. Отсюда и шатание, и разброд, отсюда и невозможность вести какую-то одинаково суверенную политику внутри и снаружи. Там, где занимается президент, это внешняя политика, это оборона, мы видим четкие успехи, ясные выстроенные действия. Там, где занимается правительство, где экономика, мы видим непонятные действия. Вот просто пример. Представьте, мы одновременно сражаемся в Сирии с террористами, которых финансируют на американские деньги, и тут же закупаем у Соединенных Штатов Америки долговые обязательства, давая им деньги, то есть фактически давая им деньги на то, чтобы они дальше финансировали террористов, с которыми мы боремся в Сирии. Это что такое? Это политическая шизофрения. Мы должны, в конце концов, определиться. Это наши партнеры, я сейчас говорю не дипломатическим языком, да, они там всегда партнерами будут, а они наши партнеры в смысле строительства какого-то общего будущего. Или это наши противники? Вот мы должны определиться.
Кстати, по поводу партнеров, противников, сторонников, 218-й спрашивает, а у вас с Евгением Федоровым какие взаимоотношения?
На сегодняшний момент никаких. После того, как этот депутат Государственной Думы выступил в отношении нашей партии с клеветническими высказываниями о том, что мы получаем якобы деньги из-за границы, чуть не иностранные шпионы, съезд партии потребовал извинений. Извинений до сих пор не прозвучало.
Но политические взгляды на устройство мира разве у вас не похожи?
Ну, вот смотрите, мы с вами, какое-то у нас сотрудничество есть, да? После этого я вдруг стою и говорю, что вы мерзавец-подонок, совершали то, и ухожу. Вы после этого мне руку дадите?
Это другая история, но политические взгляды похожи или нет?
Да как можно заниматься совместными политическими деятелями, если руку этому человеку после таких высказываний дать нельзя? Раньше на дуэль вызывали за такие слова. После этого дуэли отменили, чем и пользуются некоторые клеветники.
569-й пишет, что Государственная Дума сейчас разное делает. Кому-то может нравиться, кому-то нет. Мы такую выбрали, и брюзжать теперь не стоит. Теперь надо готовиться исключительно к следующим выборам.
Ну, мы выбрали, да, на выборах победила «Единая Россия», безусловно. Но вопрос, какой ценой она победила? Я вам скажу, 10 миллионов наших сограждан, на 10 миллионов наших сограждан меньше пришло на избирательные участки. Потому что те манипуляции, которые с общественным мнением проводились, просто отбили у людей желание участвовать в выборах. Кстати, обратите внимание, после выборов нам что говорили? Это общая тенденция. В Европе люди тоже мало ходят.
Да, да.
Сейчас прошли выборы в Голландии. Вы знаете процент пришедших на выборы?
Несколько больше, чем у нас.
86%. Потому что там реальная была конкуренция, и люди пришли, потому что они чувствовали, что от их голоса многое зависит. А когда было понятно, какая партия заранее победит, когда эта партия использовала, просто спекулировала на рейтинге Владимира Владимировича Путина, вот тогда 10 миллионов людей не пришли на выборы.
85-й пишет, хорошо, ладно, про их идеологию вы упомянули, а у вас-то какая идеология?
Мы государственники. Мы за увеличение роли государства в экономике, в политической системе, за восстановление, ну, название партия «Великое Отечество». Для нас «Великое Отечество» — это шире, чем государственные границы Российской Федерации. В экономике за увеличение...
Большую, чем сейчас роль государства? Ведь сейчас говорят, конечно, что государство почти абсолютно занимается экономикой.
Слушайте, государство сейчас похоже на алкоголика, который все распродает. Очередная программа приватизации. Вы просто вдумайтесь, что нам предлагает Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот есть какой-то актив, например, компания «Алроса», алмазы, прибыль, деньги в бюджет, потому что там государственная
компания, да.
Мы это продали, получили деньги, положили их в бюджет. На будущий год у нас же этих дивидендов нет от этой компании.
Налоги.
Налоги всегда меньше. Процент всегда меньше, чем целое. И значит, на следующий год мы опять что-то должны продать, чтобы дыру более большую увеличить.
Подождите, Юрий вот утверждает, что у нас и так 70% работающих это государственные служащие или те, кто работает на государственных предприятиях. Куда еще больше?
Это мнение Юрия.
Нет, он спрашивает, больше вы допускаете такое?
Государство должно быть регулятором. Речь идет о том, о взгляде на экономику. Либералы из «Единой России» говорят, государство должно быть меньше, государство должно уйти, надо все распродать, в кавычки, в эффективные частные руки. Мы говорим, государство должно быть регулятором экономики, источником кредита, и оно должно определять, какие отрасли должны развиваться, а какие нет. При этом частная инициатива не только не наказуема, но поощряема и контролируема государством. Вот нужно нам развивать...
Как можно частную инициативу контролировать государством?
Да очень просто. Например, кредитная ставка. Если вы хотите построить очередной бизнес-центр, которых десятки тысяч, они не нужны, вам кредитная ставка одна. А если вы хотите построить завод по производству самолетов или автомобилей, вам кредитная ставка может быть отрицательной, потому что нам нужно развивать эту отрасль.
Но государство неэффективный собственник, пишет Сергей. То есть вы вот так, когда говорите, вы выступаете за всеобщую почту России. Но вы же знаете, что уже почти общее место критиковать, как работает почта России.
Пусть уважаемый радиослушатель расскажет это Китайской Народной Республике. Им будет очень интересно узнать, что государство оказывается неэффективный собственник.
569-й пишет, Николай, я с вами, но кто нам мешает вести пропаганду своих взглядов? Мы, похоже, просто с вами не дорабатываем, нам надо себя винить.
Нет, мы, во-первых, себя мы не виним, точнее...
Народ неправильный,
нет,
что ли?
Нет, с себя мы не снимаем ответственность. Да, мы ведем пропаганду, да, мы вот пригласили в эфир, пришли, рассказали, провели мероприятия, развивается партийное движение, открываются новые региональные отделения. Это понятно, всегда есть больше, можно сделать, обязательно. Но нужно понимать, что есть определенные препоны, скажем, в продвижении определенных идей в средствах массовой информации. Они тоже существуют. Они тоже существуют.
7373948, если вы готовы спорить с Николаем Стариковым, он в студии, лидер партии «Великое Отечество», писатель. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот, Николай, скажите, пожалуйста, главная проблема равнодушие, так сказать, наших сограждан, так сказать. Вот, а почему вам, допустим, единого кандидата, там, допустим, объединить с КПРФ, так сказать, не выдвинут на выборах президента, так сказать?
Ну вот.
Вы имеете в виду Геннадия Андреевича Зюганова в очередной раз?
Нет, ну, можно же, ну, договориться о каком-то другом кандидате, может быть, какие-то другие партии. Но для того, чтобы выдвинуть действительно реально равного по значению с другими кандидатами.
Первое, что хочется сказать, Я считаю, что политика сегодня равного по авторитету, по своему опыту и про... И пользы для страны по сравнению с Путиным не существует. Жириновский, Зюганов, Миронов – это, конечно, ему не соперники. Поэтому тут объединяться, собственно говоря, по большому счету не с кем. Это первое. Второе. Партии, которые находятся в Государственной Думе, они, по сути, реальной оппозицией не являются, потому что у них тоже нет никакой идеологии. Но какая идеология у партии Жириновского? Жириновский, но это не совсем идеология. Мы к нему можем относиться с уважением, но это не идеология, потому что Жириновский, например, во время нашего с ним поединка у Соловьева поливал Сталина чуть меньше года, как он только его, в чем только не обвинял. Прошел год, и увидев, что ваш покорный слуга выиграл у Жириновского этот поединок, потому что я отстаивал историческую справедливость и говорил о том, что Сталин, в общем-то, это победа, это восстановление страны, это роль геополитического могущества нашей страны и так далее, и так далее. То вот увидев все это, через год Жириновский говорит, что надо Волгоград переименовать в Сталинград. Что это значит? Это отсутствие позиции. Вот у нас позиция не меняется. Можете посмотреть, что я, что мои коллеги говорили 3-4 года назад. Мы участвовали в митинге на Поклонной. Наша политическая
Святых
позиция...
Святых памятнику Сталину
не
возлагали?
Не меняет, конечно. Не меняется наша позиция на протяжении многих и многих лет. Это очень важно. Я не знаю другой такой политической силы в нашей стране. Давайте вот еще осталось две партии у нас думские. Разберем. Миронов в 2011 году с белой ленточкой ходит. Сейчас опять с Георгиевским.
Человек развивается.
Есть? Да, развивается, только я не знаю, в какую сторону. Вопрос, можно ли верить этому политику, если гарантия, что он опять белую ленточку не оденет? Нет, конечно. КПРФ как может в коммунистической партии, которая якобы следует святым идеалам, за которым миллионы людей кровь проливали, быть коммунисты-олигархи? Вот объясните мне, как?
Но вы говорите, никого уровнем похожего на Путина нет?
Это, безусловно, сегодня самый талантливый, самый полезный, самый радеющий за Россию политик в нашей стране.
Но он поддерживает Единую Россию, которую вы так жестко критикуете.
Он ее не поддерживает.
Нет, такого нет.
Нет. Это Единая Россия пытается выставить себя как партия Путина. В чем и заключалась ее основная манипуляция на выборах 2016 года.
7373-94-8, телефон прямого эфира. С нами Николай Стариков. Слушаем вас. Здравствуйте. Если вы не согласны и готовы спорить с ним, слушаем. Здравствуйте.
Николай, здравствуйте, меня зовут Николай, полковник ВВД в отставке. Николай, я хотел вас спросить, до каких пор эта фашистская, нацистская власть будет обстреливать Донбасс? Донбасс – это наша земля, это наши там русские люди. До каких пор это будет продолжаться, будет лицемерие? Скажите, пожалуйста, а?
Это лицемерие, говорит наш слушатель.
Это не лицемерие, это преступление.
И... Преступление со стороны тех, кто не поддерживает
Донбасс? Нет, это преступление со стороны тех, кто стреляет. Давайте не путать все-таки убийцу и тех, кто предотвращает это преступление в силу своих сил и возможностей. Значит, давайте зададим себе вопрос. Зачем была осуществлена смена власти насильственным путем на Украине, государственный переворот, и зачем украинские силы начали таким зверским образом действовать на Донбассе? Для того, чтобы вызвать эмоциональный взрыв в России и для того, чтобы втянуть Россию в войну. Нам больно и горько смотреть на то, что происходит на Донбассе. Сердце кровью обливается. Но нужно понимать, что главная ценность русского народа на сегодняшний момент – это русское государство. Если не станет России, не станет народа. Белоруссия, Украина будут демонтированы как государство на следующий же день после уничтожения Российской Федерации. Украину по кускам раздадут всевозможным Венгриям, Словакиям и Румыниям. Белоруссию тоже отдадут какой-нибудь Литве и Польше, восстановив Речь Посполитую от можа до можа. Вот что произойдет. Поэтому политика нашего государства и действия нашего национального лидера должны быть очень и очень взвешенными. И они именно таковы сегодня. Это сложно понять, это сложно, так сказать, на эмоциональном фоне оценить, но это действительно так. Если мы будем продолжать такую политику в отношении Украины, через некоторое время американцы бросят ее как старый чемодан, который и нести без ручки, знаете, и нести невозможно.
Останется
и
только забрать. Жалко.
Вот это и есть конечная цель политики России. Восстановление единства народа,
геополитического пространства. Так они ее все равно бросят, по вашим словам.
Для того, чтобы они ее бросили, и чтобы мы до того момента дожили, нужно сделать очень много правильных политических ходов.
Джей Джей пишет, возвращаясь к тому, что мы говорили о возможном вашем сотрудничестве с КПРФ, то есть вы все-таки против Зюганова?
Я считаю, что нашим президентом должен быть Владимир Путин. Вот моя позиция.
Фильм Навального о Медведеве – это отвлечение внимания от реальных провалов в работе правительства, это помощь Навального Медведеву, это укрепление позиции премьера, это его страховка от возможной отставки правительства, это шаг в борьбе за кресло премьера. Это ваши слова.
Безусловно. Я записал на эту тему ролик и готов еще раз повторить свою позицию. Значит, в 2011 году был создан, так сказать, вот эта белоленточная оппозиция. Основным рупором этой белоленточной оппозиции стал телеканал «Дождь». К созданию этого телеканала, если вы посмотрите, активное участие, руку приложила пресс-секретарь Дмитрия Анатольевича Медведева, тогдашнего президента, госпожа Тимакова. Были выданы кредиты. Если мы подумаем, что, может, это была ее личная самодеятельность, то мы с вами увидим следующий факт. Этот канал никто не знал. Никому он был неизвестен. Он стал известен после чего? После того, как Дмитрий Анатольевич, то есть президент, пригласил телеканал «Дождь» наравне с тремя ведущими каналами на свою пресс-конференцию. То есть он поднял его на уровень президента, и с этого началась раскрутка «Дождя». Чем дальше занимался «Дождь»? «Дождь» раскручивал белоленточную оппозицию, одним из основных персонажей которой был Навальный.
Вы не преувеличиваете значение одного телеканала.
То есть в 2011 году Навальный и Медведев – это была одна команда, которая била по Путину. Потому что главная идея белоленточной оппозиции – Путин должен уйти и не должен стать президентом. Американцы это говорили, белоленточная оппозиция. Прошло несколько лет. И сегодня мы видим, что тот же самый телеканал «Дождь», который создавался с благословения Медведева, раскручивает того же самого Навального, который снял фильм про Медведева, в котором одни эмоции, косвенные доказательства, которые никаких юридических последствий нести не могут, зато отвлечено внимание от реальных провалов действий правительства. Майские указы Путина не выполнены на 16% за 5 лет. На этот вопрос премьеру ответить нечего. Единый учебник истории не сделан, не сделан. Та приватизация, о которой мы с вами косвенно сегодня поговорили, лоббируется Медведевым, лоббируется. К правительству огромное количество вопросов, на которые она ответить не может. Вместо этого Медведеву задают вопрос. Это ваша вилла? Он говорит, нет, и по документам нет. Вопрос закрыт.
860-й спрашивает, это Лизерок. А когда уже добрый царь узнает, что бояре-то у него негодяи и белоленточники?
А вот теперь самый главный вопрос. Почему это сделано сейчас? Почему Навальный подыгрывает Медведеву сегодня своим фильмом? Потому что, так сказать, вот количество вопросов к правительству накопилось до такой степени, что отправить правительство в отставку президентом – это очень хороший шаг и очень правильное начало президентской кампании или, может быть, завершение предвыборного марафона. Так вот, после того, как проамериканский Навальный снимает такой фильм, отправить Медведева в отставку, как ни странно, не проще, а куда сложнее, потому что не может глава государства поддаваться на давление. Никогда Путин не осуществляет шагов под влиянием внешних каких-то факторов. Поэтому тот, кто снял фильм про Медведева, обвинив его в том, в чем, собственно говоря, доказать невозможно, и никаких юридических последствий это не последует, он помог Медведеву, как-то, может быть, не парадоксально для кого-то прозвучит, укрепить свои позиции в качестве премьера.
Хорошо, 235-й возвращает вас к Зюганову, пишет. Ну хорошо, тогда другая связка ведь может быть. Президент Путин, а Зюганов премьер-министр.
Упаси Господи.
Почему? Ну, уж если мы говорим о какой-то оппозиции, он, наверное, самый яркий.
Ну, давайте я напомню вам, что это за оппозиция. Только слово давайте это возьмем в кавычки. 96-й год, выборы президента. Все тот же Геннадий Андреевич Зюганов оспаривает с Ельциным этот пост. Выигрывает эти выборы и по телефону первым поздравляет Ельцина с победой. Вот мне кажется, после этого говорить что-то серьезное в адрес Геннадия Андреевича Зюганова, как реального, так сказать, того, кто хочет взять власть, мне кажется, уже не приходится.
Николай Стариков, лидер партии «Великое Отечество», писатель. Это программа «Против всех», радиостанция «Говорит Москва». У нас на очереди информационный выпуск, потом будет немного рекламы, и мы продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 22 марта. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня Николай Стариков, лидер партии «Великое Отечество», писатель. Программа «Против всех», поэтому по телефону 7373948, код города 495. Мы ждем людей, которые будут спорить с Николаем Стариковым в прямом эфире. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы вот хотел спросить. Вот Николай, он поддерживает только, говорит, что только один человек у нас может в России что-то делать. Просто вот так вопрос, что если этот человек вдруг скажет, знаете, я устал, я почти 20 лет на вас как раб, в галерах работал, я ухожу и не буду баллотироваться. Что такие люди, как Николай, будут делать?
Что вы будете делать?
Ну, первое, что надо сказать, я хочу сказать, что Путин сегодня наиболее популярный и наиболее опытный политик в России. Мне кажется, с этим сложно спорить, это первое. Второе, главная задача любого руководителя страны – обязательно подготовить себе достойную смену. И я очень надеюсь, что Владимир Владимирович этим вопросом озабочен, причем очень сильно, потому что на протяжении столетий нашей истории у нас с передачей власти и воспитанием преемников было как-то очень часто проблематично. Сейчас не будем уходить.
Означает ли это, что если Путин скажет, что преемник такой-то, то вы скажете, что вы поддерживаете этого человека?
Ну, в этом смысле да, потому что Путин лучше всех знает, во-первых, те качества, которые требуются от руководителя страны, во-вторых, знает того, кому можно власть передать, потому что он этими качествами обладает. Но бывают и ситуации, в которых ошибается в том числе и лидер страны. И исторические примеры, так сказать, я опять же сейчас опущу, но давайте, так сказать, вернемся к ситуации Дмитрия Анатольевича Медведева. Дмитрий Анатольевич Медведев, да, выполнил определенную функцию, да, так сказать, осуществил определенные действия, но он не набрал тот авторитет, который необходим руководителю огромной великой державы.
Сейчас итоги Крыма все подводят. Очередная годовщина. Я читаю у вас, Россия вернулась в большую политику, а главная роль и задача России всегда была в том, чтобы соблюдать баланс справедливости. Россия вернулась в большую политику. Насколько я понимаю, вы написали это не в этом году.
Это я написал на следующий день после референдума в Крыму, где вот я находился и все видел своими глазами.
Теперь прошло. 3 года прошло.
И я эту статью через 3 года опять опубликовал.
Россия вернулась в большую политику.
Безусловно.
Абсолютно.
Абсолютно. Я думаю, что это уже замечают даже те, кто не хотел это замечать. Вспомните всевозможных латыниных, которые смеялись, как наш ржавый флот якобы плавает куда-то к берегам Венесуэлы. Сегодня, когда наши войска находятся в Сирии, осуществляют определенные действия, уже никому не смешно. Никому не смешно.
Потому что это дорого стоит, говорят люди. Мы не смеемся, потому что мы плачем.
А, ну и не плачут они что-то. Они не плачут. Это те самые люди, которые разбазаривали народное добро целыми отраслями, они начинают теперь плакать и рассказывать, что они бы построили нам школы и больницы. Возникает вопрос, почему, когда они находились у власти в 90-е годы, мы что-то эти школы и больницы никак не наблюдали?
Ну ведь вы же понимаете, что состояние государства в 90-е годы и после 2000-го – это два разных государства.
Хороший вопрос. Кто довел государство в 90-е до такого состояния, что после 99-го года и прихода Путина пришлось принимать такие элементарные меры, извините, вводить налоги на добычу полезных ископаемых.
Потому что тогда нефть стоила $10, пишет вам Юрий.
Это полная ерунда. Нефть не стоила $10, когда пришел к власти Путин. Налоги не были введены.
Она стала дорожать.
А почему она стала дорожать? Если кто-то верит, что нефть сама по себе дешевеет и сама по себе дорожает, то, боюсь, этот человек ничего в международной политике не поймет.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва. Прошу. Михаил. Вот я хотел бы спросить у господина Лизунова.
Я прошу прощения. Господа, фамилия человека, который у нас в студии, Николай Стариков его зовут. Поэтому давайте будем аккуратны, когда вы обращаетесь к человеку. Я прошу прощения, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. У меня вопрос к Николаю. Как Николаю учится, как правильно?
Викторовичу.
Николай Викторович. Николай Викторович, полностью с вами солидарен.
Скажите... Нет, я прошу прощения. Нам нужны люди, которые будут спорить с Николаем Стариковым, причем будут делать это корректно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Иван зовут. Я вот когда-то видел на Ютубе интервью Николая по поводу концепции общественной безопасности. Вот вопрос такой. Значит, Николай сказал о том, что, в принципе, это как бы, ну, идейно-концептуально мы похожи, но способ преподноса информации разный. Вот сейчас в нынешних условиях как-то объединиться и с людьми, которые для себя более воспринимают информацию через концепцию общественной безопасности, он не рассматривает такую возможность?
Кого вы имеете в виду?
Последователей концепции общественной безопасности. Я понял вопрос,
хорошо,
я могу ответить.
Прошу.
На самом деле, двери партии Великое Отечество открыты для всех патриотов, каким бы путем они ни пришли к тем взглядам, которые они придерживаются. Коллеги из концепции общественной безопасности, они из КПЕ пытались свою партию зарегистрировать. У них это по каким-то причинам не получилось. У нас в партии есть люди, которые в том числе изучали и КОП. Но это не является обязательным условием для того, чтобы быть членом партии Великое
Отечество. Константин Мишин возвращает нас к разговору о действиях в действующем правительстве, почему президент не может косвенными действиями привести такое правительство к отставке, если вы говорите, что оно настолько неэффективно?
Ну, это очень сложная схема. Собственно говоря, вопрос, насколько люди, находящиеся во власти, являются единомышленниками, это главный вопрос истории. Я напомню вам судьбу Павла I. Напомню вам судьбу Николая I, который недавно обсуждали. Напомню вам судьбу товарища Сталина, который, на мой взгляд, отравили. Ну и других политических деятелей. Начиная с Муаммара Каддафи и заканчивая Башара Асадом, который в сложный момент был предан частью своей элиты.
Еще в июне 2014 года мы выступили за то, чтобы День России праздновать не 12 июня, а 21 марта. Ведь 21 марта 2014 года, это вы уже сейчас написали, правда же? Не три года назад.
Три года назад тоже мы об этом выступали.
Да, так вот, именно этот день стал символом русской весны, подъема патриотических настроений и собирания земель, потерянных и разбазаренных предателями. Символ русской весны. Но теперь, когда прошло три года, говорят, что подъем патриотических настроений, ну, в некотором смысле, что называется, замедлился.
И да, и нет. Потому что, во-первых, патриотические настроения очень сильно выросли в момент Крымской весны, это раз. Во-вторых, для того, чтобы эти патриотические настроения росли дальше, им нужны новые факторы. Новые факторы. Вот, но Крымов до бесконечности быть не может, поэтому должны быть Крымы в экономической политике.
Но Крым, вот, Крым с Крымом ждали одного, а этого не получилось.
Поменяйте экономическую политику, сейчас мы и про экономику Крыма скажем несколько слов, и патриотические настроения вырастут еще больше. Народ ждет такой же суверенной внутренней политики в экономике, как во внешней. А что касается Крыма,
как это можно сделать?
Вы приедете туда, увидите рост цен. То есть присоединили Крым, прекрасно, выделяются деньги на восстановление строительства, все это есть. Но никто не занимается тем, чтобы цены в магазине в Крыму, в Севастополе не были выше, чем в Москве. Невидимая рука рынка все расставляет. А вы знаете, невидимая рука рынка всегда любит залезать в кошелек к рядовому гражданину, чтобы вынуть все его содержимое. Вот жадность каких-то там...
А почему тогда невидимая рука рынка в Москве не залезает? Почему тогда в Москве ниже цены?
А потому что в Москве невозможно контролировать всю продовольственную торговлю. Это очень много и очень дорого.
Значит, в Крыму кто-то контролирует?
Ну, конечно, особенно в Севастополе. Это вообще небольшая
агломерация. Кто, местные чиновники?
Ну, там и депутаты Государственной Думы, которые стали депутатами до этого, еще украинскими. То есть это целая такая структура. Но... Государство отдает на откуп те вещи, от которых складывается социальная стабильность.
Но
вот
получается, что тогда в Москве невидимая рука рынка все-таки работает, что называется, на пользу гражданину.
А это вы москвичам расскажите.
Нет, вы только что сказали, что вы в результате в Крыму цены выше, чем в Москве.
Невидимой руки рынка вообще не существует. И наиболее вопиющим образом повышение цен видно на примере Крыма и Севастополя.
Но в Москве-то почему не так сильно повышаются
рынок хоть
цены?
Как-то это регулирует.
Потому что невозможно, вы же сами сказали, здесь слишком много участников.
Хорошо, вы хотите мой рецепт, пожалуйста. Появление государственной сети продовольственных магазинов, в которой не за прибылью гоняются, а за низкой ценой, чтобы создавать конкуренцию. У нас наоборот, все продать, чтобы не было. Почему не может быть государственной системы продовольственных магазинов в тех же гипермаркетах, в которых товары будут из России и Белоруссии, ну еще из Армении, в перспективе Киргизии.
Так из Белоруссии все равно дорогие продукты приезжают.
Они дорогие, потому что торговая наценка велика, потому что частные магазины гоняются за прибылью, пусть гоняются, а государственные должны гоняться за низкой ценой.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Ой, нет, только радио надо выключать обязательно, когда вы выходите в эфир, потому что иначе будет очень много свиста. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Николай, я книги читал и очень уважаю его как...
Ваш спор будет?
Но вот завтра мой вопрос такой против него. Вот завтра вы пришли вместо «Единой России», ваша партия. С чего вы начнете завтра? Завтра, с первого дня, с чего вы начнете работать?
Вы готовы к такому?
С национализацией нескольких отраслей. С заявлением о том, что мы даем автоматическое гражданство России представителям всех коренных народов России, которые проживают даже за ее границами. Напомню разницу. Не Советского Союза, а России. Это значит, что белорусы, украинцы для нас – это коренные народы России, а узбеки и таджики – нет. И вот в отношении каждого узбека и таджика мы будем решать, нужен ли этот таджик-узбек как гражданин Российской Федерации. Такая постановка вопроса, она помогает решать много, в том числе и геополитических задач. Возникает интерес. Хотите получать автоматическое гражданство России? Станьте частью Евразийского Союза, станьте частью России.
Это вы обращаетесь к гражданину, чтобы он должен был каким-то образом...
Я обращаюсь к народам, государств, которых отрезали от нас. Мы должны воссоединяться, иначе нас уничтожат поодиночке.
Но этот вопрос вы поставите перед теми, кто здесь.
Этот вопрос мы поставим в виде законодательного акта о предоставлении гражданства всем коренным народам России.
Точка. Вы начнете все это пересматривать. Вы же понимаете, что вас пристрелят, пишет Лизерок.
Риск убийства – это такой риск для политика, который как риск погибнуть от обвала для шахтера.
Хорошо, война начнется.
Но почему же сразу начнется война? А сейчас...
Но вы же отбираете у кого-то что-то.
Подождите, мы не будем ни у кого ничего отбирать. Абсолютно
как
рыночно.
Без войны вы отнимете собственность для национализации?
Это кто-то
Виктор.
Собирается отнимать, а мы собираемся покупать. Мы проведем национализацию, используем опыт наших британских коллег. Когда выдаются определенные расписки, сегодня денег в бюджете нет, но вот вам расписка, что как только они появятся, ваш завод, мы сейчас его национализировали, вы получите потом определенную сумму. Мы посмотрим, за какую сумму вы его купили на приватизации, на залоговых аукционах, и не будет вот этой колоссальной
разницы. То есть вы будете
разницы.
Решать их судьбу?
Ну почему? Создадим комиссию, привлечем всех экономические светила. Это процесс, который должен... Ну, это процесс. Это не так, что вот взяли
и отрубили. Но вы будете выбирать, кто будет решать судьбу всех.
Если к власти приходит определенная политическая сила, она получила
мандат... Вы говорите,
мандат,
мы, а кто мы, пишет
мандат
Алексей Зет.
Мандат доверия народа. Партия «Великое Отечество». Если за нас проголосовали, значит, мы реализуем нашу программу. Читайте нашу программу.
Про государственные магазины тот же Виктор пишет, у нас 70 лет были только государственные магазины, к чему это привело, мы все видели.
А у нас магазины были совсем разные. Вы видели магазины сталинские? Нет? Посмотрите так фотографии,
это
вспомните.
Это разное время.
А куда продукты-то делись? Если при социалистической системе
народу
магазины...
Народу стало больше, продуктов
нет, народу
меньше.
Не стали. Это очень примитивное суждение, что народу много, продуктов мало. Значит, так мы дойдем до того, что надо, собственно говоря, народ сокращать, чтобы продуктов всем хватало. Это логика глобализаторов, которые всеми силами сокращают
Юрий,
все
народы. Юрий
спрашивает,
а вам сколько лет вы видели сталинский магазин?
Я знаю, что... После войны в Советском Союзе карточки отменили раньше, чем в Великобритании, потому что экономика работала очень хорошо, несмотря на то разрушение и опустошение, которое нацисты нам нанесли.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я хотел сказать по поводу Сталина, если можно, культурно так.
А что вы хотели? Вы хотели возразить что-то Николаю Старикову?
Я возразить, да, Старикову.
В чем?
Значит, мы, Сталин, он, это... Сталин и Гитлер – это близнецы и братья. Понимаете?
Почему?
Поддерживать Сталина, ну потому что это одно и то же, это тираны, которые уничтожали полностью свой народ.
Прошу.
Ну, это типичный либеральный миф, сейчас самый модный, значит, приравнять Сталина Гитлеру, жертву к насильнику. Ну, мне очень долго надо с ним бороться и опровергать, нет времени, поэтому... Просто отошлю к моей книге «Сталин. Вспоминаем вместе». Ну или вообще зайдите в интернет, почитайте информацию, которой сейчас очень много.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос к Николаю Старикову. Как можно быть одновременно патриотом России и быть за Путина? Ведь это человек, который не выполнил ни одного своего обещания. Он не защитил русских на Украине, хотя обещал вести войска. Он говорил об импортозамещении, садится в иномарку. В это время в Москве добили правительственный ЗИЛ. Он говорил о 25 миллионах новых рабочих мест, которых нету.
В общем, как вы можете быть за?
А как можно быть против человека, который восстановил целостность России и снял с повестки дня вопрос о ее распаде, который стоял в 99-м году? Вот так давайте вопросы сформулируем. Как можно быть против?
110-й пишет, но мы все знаем, какой ценой, возвращаясь к Сталину, какой ценой были достигнуты эти успехи в кавычках в послевоенной экономике.
Давайте сейчас Сталина...
Может быть, хватит уже таких жертв,
Сталина пишет отложим
он.
В сторону, потому что... Вот опять, смотрите, какая манипуляция. Я что сказал? Есть частные магазины. Давайте введем... государственную сеть, которая путем низких цен, потому что она не будет гоняться за прибылью.
Не отрицая частных магазинов.
Конечно, они работают. Будем общий уровень цен снижать. Что сразу звонит первый? А у нас были государственные магазины? Были, ну, хорошо. А будут и государственные, и частные.
Так
звонит следующий товарищ
вот эти
Сталин.
Карточки. Это не оно?
Значит, правительство предложило талоны малоимущим. Это, во-первых, констатация факта, что экономика расти не будет, потому что малоимущим надо выдавать талоны. Во-вторых, это определенный гуманитарный акт. Эти талоны есть в Соединенных Штатах Америки, в других государствах. Они существуют. Это не решение экономических проблем. Это помощь от государства определенным малообеспеченным слоям населения. Да, в такой форме эту помощь надо оказывать. Но я-то говорю о другом. Чтобы уровень цен в магазинах был ниже, а значит, каждый гражданин на свои деньги мог купить больше продуктов, и у него оставалось при этом денег на какие-то развлечения, на другие покупки.
Теперь нам надо начинать голосование. 134-21-35. По большинству вопросов вы на стороне Николая Старикова. 134-21-36. По большинству вопросов вы с ним не согласны. 134-21-35. Вам ближе позиция Николая Старикова. 134-21-36. Вы выступаете против. Мы сейчас должны будем загрузить нашу телефонную машину. Это сейчас мы сделаем. Голосование начнется буквально через минуту. Продолжаем принимать ваши звонки. 7373-94-8. Работаю на ритейлера, частные магазины повально закрываются, пишет Алексей ТТ. Юстас пишет, вы работаете на культ личности, продолжайте зарабатывать дешевую популярность, народ вам всего этого не забудет. Получится как в Китае, если будет работать то, что предлагаете вы, пишет 529-й.
Ну, мне кажется, как в Китае, в сегодняшней экономической ситуации и сложной ситуации на Западе и развитие китайской экономики, это звучит как комплимент. Да, давайте достигнем того, как в Китае. С нашими национальными особенностями, со спецификой. Что происходит в Китае? В Китае жесткая власть, которая, исходя из интересов своего государства, развивает экономику с помощью, в том числе, иностранных инвестиций, технологий, но в интересах Китая.
134-21-35, по большинству вопросов вы на стороне Николая Старикова, 134-21-36, вы с ним не согласны по большинству вопросов. Митинг против коррупции вы поддержите? Это вопрос 353-го.
Ну, конечно, нет. Как сопредседатель движения «Антимайдан» я категорически выступаю против призывов нарушать закон. А организаторы этого митинга, получив отказ, призывают людей нарушить закон и выйти на площадь. И движение «Антимайдан» заявило, что оно не допустит нарушения закона. Поэтому добропорядочных граждан, разумных граждан, я призываю, конечно же, не участвовать в нарушении закона.
В этом, то есть дело не в том, что вы за коррупцию?
Да при чем тут вообще коррупция? Я против нарушения закона. Любой митинг...
А как бороться с коррупцией?
Если кто-то считает, что он борется с коррупцией путем съемки роликов, пусть снимает ролики. Если кто-то хочет провести митинг против коррупции, пусть он проведет там, где получит разрешение. Но нельзя нарушать закон.
Но вы не считаете необходимым проводить такие митинги? Ну, получая разрешение, то есть законным способом.
Да пусть проводят митинги. Не против митингов речь.
Нет, ну,
не
против смысла вы как боретесь этих митингов. С коррупцией?
Мы участвуем в выборах. Это первое. Второе. В нашей программе смертная казнь за коррупцию в особо крупных размерах. Придем к власти, будем воплощать свою программу, а не фильмы снимать.
Вам кажется, что много людей расстреляешь, и тогда все это само собой сойдет на
нет? Мы только что с вами говорили о китайском опыте. Я сегодня прочитал, что в Китае за год коррупция снизилась на 60%.
Это из-за расстрелов?
Не только. Это из-за того, что государство занимается этим вопросом. Но одновременно, давайте скажем правду, в Китае коррупция существует, жулики и воры хватают деньги народные в Китае и бегут в США, которых США принимает. Наши жулики и воры хватают деньги и бегут в Великобританию. После чего Великобритания и США пытаются нам что-то рассказывать о том, что они, так сказать, поддерживают борцов с коррупцией. Если бы они хотели прекратить коррупцию в Китае и России, они просто бы не принимали жуликов и воров, которые бегут из этих государств.
Ваша позиция по отношению к возрождению крестьянства 973, но только 20 секунд.
Исключительно положительная моя позиция по отношению к восстановлению крестьянства. Вопрос только, как это сделать?
Николай Стариков, лидер партии «Великое Отечество», писатель, это программа «Против всех». Останавливаем голосование и смотрим за его результатами. Вот что получилось. Спасибо всем, кто голосовал. Очень активное голосование. Эта аудитория разделилась. 55% на стороне Николая Старикова, 45% скорее не согласны. Я благодарю вас. Спасибо.